Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Воронежский камерный театр считается одним из лучших театров России, а в июне зрители из Москвы и других городов приезжают в Воронеж на великолепный Платоновский фестиваль искусств. Художественный руководитель театра и фестиваля Михаил Бычков, в отличие от некоторых московских и петербургских режиссеров, не побоялся открыто выступить в защиту своих коллег, арестованных по делу «Седьмой студии». Он приходил на суд над продюсером Алексеем Малобродским, чтобы разобраться в обвинениях и поддержать своего товарища. В заявлении дирекции Платоновского фестиваля говорится: программу третьего детского театрального фестиваля «Маршак», организацией которого занимается дирекция Платоновского фестиваля искусств и который осенью 2017 года пройдет в Воронеже, составил театральный продюсер Алексей Малобродский. Вся совместная работа с Малобродским убедила нас в том, что это честный и порядочный человек, компетентный специалист. Не пытаясь смешиваться в ход следствия, выражаем недоумение по поводу избранной для него меры пресечения. Арест – мера жестокая и в данном случае неоправданная. Конец цитаты. Этот разговор с Михаилом Бычковым записан через несколько минут после того, как стало известно, что суд отправил под домашний арест Кирилла Серебренникова. Благодарю вас за то, что вы нашли время поговорить. Я понимаю, что сейчас только что закончилась репетиция. Что вы ставите?
Нет, это текущие дела театральные. Мы просто готовимся к открытию сезона, которое должно вот в начале сентября состояться. И мы делаем обычные текущие вводы, уточнения в наших спектаклях текущего репертуара. Ничего нового сейчас я лично не делаю. Честно говоря, как-то и внутренних сил в себе не нахожу для этого. А вообще планы у театра есть, и приглашенные режиссеры кое-что у нас, конечно, делают сейчас. Во всяком случае, на большой сцене, на малой, в конце прошлого сезона два спектакля были запущены, и в начале этого сезона они так или иначе появятся. Один в сентябре, а второй в октябре месяце.
Вы, наверное, видели обращение Марины Давыдовой, которая как раз в связи с началом театрального сезона пишет, что нельзя рассказывать о новых планах, объявлять фестивальные программы, презентовать проекты, делая вид, что ничего не случилось. Первым и главным пунктом всех пресс-конференций, всех презентаций, всех интервью худруков в прессе, всех театральных ивентов должен стоять вопрос о деле Кирилла Серебренникова. Согласитесь с призывом Марины?
Пожалуй, да. Честно говоря, не знаю, как можно не делать этого сегодня по той причине, что когда вы спрашиваете о моих личных творческих планах, то я не просто там по каким-то причинам, скажем, не могу сконцентрироваться на творчестве, а просто потому, что я вот уже несколько месяцев в моем сознании, в моем ощущении себя в мире, вообще страны, в которой мы живем и работаем, происходят какие-то сдвиги, изменения, для себя какие-то вещи открываю, и все это действует, в общем, таким образом, что, честно говоря, творческие центры парализуются. С момента, когда начались вот эти задержания по делу «Седьмой студии», и особенно после ареста Алексея Малобродского, я просто в особенном каком-то внутреннем состоянии нахожусь. Причем первые какие-то дни, недели мне казалось, что все-таки это недоразумение и какой-то здравый смысл должен возобладать. Вот сейчас мы всем миром как бы объясним, поручимся, обратимся, покажем и расскажем, что ничего такого быть-то не могло, собственно говоря. Наверное, вы ошибаетесь или переносите свой опыт негативный, свое мышление о том, как происходит хищение и другие там экономические преступления в других сферах, переносите на сферу театральную. Но потом я побывал на суде, я последил за тем, как вообще развивается это дело. И, конечно, я в шоке, я понимаю, что нет, это не недоразумение, это что-то большее, и я еще не до конца, конечно, это способен как-то осознать, осмыслить, и самое главное, не могу, может быть, определить, но я понимаю, что все очень серьезно, очень серьезно.
Вы ведь работали с Алексеем Малобродским, хорошо знакомы с ним?
Да, много раз и много лет, и в разных обстоятельствах, в разных качествах. И, конечно, я ни на мгновение не сомневаюсь в честности этого человека. Но я присутствую как бы при событиях, которые меня убеждают в том, что это не имеет никакого значения. Дело не в том, честен человек или нет. Дело не в том, совершил он преступление или нет. А дело в том, что если он стал частью какого-то показательного дела, то его накажут, даже если он ничего не совершал. Вот в чем ужас. Вот в чем ужас. Ведь очевидно для всех, кто хотя бы просто чуть-чуть в теме, что театр не та территория, где возможны экономически серьезные преступления. Более того, что при достаточно резонансном, вот этом вот громком этом деле, при большом внимании СМИ к нему, должно было уже следствие что-то дать обществу, прессе, чтобы доказать хотя бы в какой-то части серьезность своих намерений. А что дает следствие? Показания больного, напуганного человека, заключенного под стражей. Я, честно говоря, плохо знаю, законные. А если она, извините меня, лжет? Если она от страха оговаривает своих бывших сотрудников, это допускается доказательство того, что она говорит правду, или что достаточно вот ее показаний и показаний еще одного бухгалтера, чтобы говорить, что люди реально что-то расхищали? Я не верю ни на секунду. Предъявляют показания вот этого самого бухгалтера, еще одного бухгалтера, и дочек этого бухгалтера, которые напуганы и которые за маму готовы пойти на все. То, что эти женщины выбрали способ защиты, извините, заключающийся в переносе, как в переводе стрелок, в оговаривании других людей, но это дело их совести. Это дело их, никто не обязан быть героем. Что же их осуждать? Я, честно говоря, не осуждаю. Я просто понимаю, что этого не должно быть достаточно для того, чтобы говорить сегодня уже не только о Малобродском, но и о Серебренникове. И тот, и другой не занимались финансами, не имели права финансовых подписей. Один продюсировал проект, а другой их, собственно, художественно реализовывал. И то, что для этого хозяйственного, экономического процесса, сопутствующего этой деятельности, необходимы были наличные, это не значит, что слово «обналичивание», «обналичка», которое, знаете, нашему вот слушателю или там читателю ассоциации вызывает с какими-то темными махинациями там 90-х, что это имеет отношение к чему-то преступному. Это превращение действительно денег из безналичной формы в наличную для того, чтобы оплачивать услуги, товары, какие-то, значит, необходимые действия, связанные с производством сложнейших художественных проектов. Костюмы ли это, аренда оборудования, гонорары композиторам, зарплаты артистам, аренда помещений и так далее, и так далее. Только часть этих процессов может быть осуществлена в безналичной форме. Особенно там какое-то время назад, когда еще не было у нас этих карточек, удобных способов перевода денег, которыми мы сегодня пользуемся, потому что, ну, привыкли просто. Этого не было 5-6 лет назад, и этим занимались все. Деньги есть, они должны стать наличными для того, чтобы быть заплачены там кому-то или для того, чтобы на них можно было что-то купить. Я, конечно, не сравниваю твой опыт с деятельностью проекта «Платформа». Мы просто в маленьком нашем театре 10 лет назад мы просто все с рынка приносили. От нас недалеко был вещевой рынок, и мы там покупали парики, там покупали какие-то костюмы. И, естественно, мы занимались там не безналичными расчетами. Мы носили этим торговцам наличные деньги, которыми располагал театр в тот момент. И это, естественно, это не противозаконная форма. Это психологически так, знаете, вот обналичивание. Да, вопрос с какой целью? Никто не объяснил, никто не сказал внятно, кто, когда, что украл. То есть была некая, так сказать, сумма, и есть доказательство того, что человек ее присвоил. Ведь это надо доказать, ведь это надо аргументировать не просто, но, извините меня, звучащими по-идиотски словами обвиняемой, что Серебренников с Малобродским создали с преступным умыслом седьмую студию с целью расхищения бюджетных средств. Но мы относимся к этому как к идиотизму, а это становится, ну, вот реальностью сегодняшнего юридического процесса. И серьезно рассматривается судьями. На чем мы говорим? Вот мы сейчас с вами беседуем, а 15 минут назад приняли решение об домашнем аресте Серебренникова. Никакие аргументы защиты, понял я вот за эти несколько месяцев, пока столкнулся с нашей судебной системой, не имеет никакого значения. Суд всегда поддерживает только следствие. А следствие в этой ситуации не чувствует себя необходимым, обязанным что-либо доказывать. Оно делает то, что считает нужным. А работают там не лучшие силы, так сказать, не интеллектуальная элита нашей страны. Работают там люди разные. И судя по тому, как они действуют, как они работают, работают они не в интересах закона. Это мое мнение, которое я готов за него отвечать, потому что я гражданин этой страны, и у меня есть сегодня уже личный опыт. связанных с делом, которые я хоть в какой-то степени, ну, понимаю я в этом. Это не политика, это театральный процесс, которым я тоже занимаюсь всю жизнь.
Если это показательное дело, то кто... что кому хочет показать. Есть разные трактовки. Ну вот есть совершенно политическая трактовка, что это указание мастерам культуры, чтобы они, цитируя одного известного политика, не выпендривались, а быстро бежали записываться в доверенные лица. Есть много других трактовок. Какая у вас?
Да, я вижу, как театральный человек, что дело не в экономике, дело, скорее всего, действительно политическое. Скорее всего, политическое. Ну, а когда кто-то это с выборами связывает в своих оценках, ну, я могу только сказать, что это самое худшее, что может происходить в предвыборный период. Вот самое худшее для страны, для кандидатов, для желающих каким-то образом связь между властью и народом демонстрировать, самое худшее, что может быть, это преследование творческих людей, преследование Серебренникова, преследование Малобродского и всех обвиняемых по делу 7-й студии. Не могу я сейчас в свою какую-то версию внятную. Я человек, живущий не в столице и в каких-то серьезных, наверное, кругах, там, не вращающийся, никогда с очень высокого уровня людьми не сталкивавшийся. Я сегодня не знаю, откуда растут ноги у этого или рога у этого дела. Я понимаю только, что все очень плохо и каждым днем становится все хуже и хуже.
У вас в рамках Платоновского фестиваля прошла выставка «Мейерхольд и художники». Сейчас дело Мейерхольда сравнивают с делом Серебренникова повсюду. Это уже стало общим местом за буквально 2 дня. Справедливая аналогия или все-таки натяжка?
Вы знаете, я, наверное, считаю, что вот по силе демонстрации, по ним, в общем, того, что происходит, это очень уместное сравнение. Репрессивность в данном случае государства, неважно в лице, так сказать, каких органов это происходит, она возрастает и оказывается направленной на сферу искусства, чего в нашей стране мы забыли об этом, не было даже, по-моему, в эпоху развитого социализма. И сравнивать это все можно начинать, во всяком случае, вот с тем страшным временем. Наверное, мы не вернулись полностью в 1939-й. Но мы в тренде, мы, так сказать, в этом векторе, мы в этом направлении. Наверное, правильнее, понятнее это вот и не представив, чем объяснив и сравнив арест Мейерхольда и арест Кирилла Серебренникова.
И вот, несмотря на эту мрачную политическую атмосферу, необычайный расцвет искусств. И можно далеко не ходить, просто открыть программу последнего и предпоследнего Платоновского фестиваля, художественным руководителем которого вы являетесь. Парадокс?
Да нет, все несколько иначе. Во-первых, честно сказать, хвастаться сегодня нет моральных сил, хотя проект «Платоновский фестиваль» действительно очень, очень успешный. Но уж такое время, такие события мы сейчас переживаем, что могу сказать, что если все так будет продолжаться, то 8-й Платоновский фестиваль либо превратится в обычный смотр достижений в русле импортозамещения, либо вообще перестанет существовать. Потому что, да, до сих пор мы строили логику и, так сказать, идеологию фестиваля на том, чтобы открывать наш город миру, а для нашей публики, мы делали фестиваль, делаем для города, а для публики открывать весь мир, все многообразие мирового искусства, все ее непохожесть, иногда остроту этой картины поисков, достижений, экспериментов, шедевров, спорных каких-то вещей. У нас есть и обязательно, так сказать, ну, признанные какие-то вершины мирового искусства и обязательно работы, которые полемические, которые открывают или ищут какие-то там новые пути, новый язык в искусстве. Ну, то есть это открытый фестиваль открытого общества. Я, в общем, так нашу жизнь и воспринимал, и так строил какое-то свои отношения и с фестивальной публикой, и между, скажем, ну, зрителями моего театра и нами. Но если что-то будет сейчас серьезно меняться, я думаю, что 7-й студии дело не ограничится. Я готов к потерям. Я готов к потерям, в том числе к личным. Я понимаю, что сделать вид, что ничего не происходит, когда рядом съедят невиновных людей – и продолжать работать дальше, говорить о добром и вечном, не получится, это точно.
Есть такая претензия к деятелям культуры. Она исходит с разных сторон, в основном из-за границы. Вы берете государственные деньги, вы работаете на бюджет этого государства. Раз вы работаете с государством, ждите, что государство может откусить голову. Вот так, если утрировать. Есть в такой логике свой резон?
Вы понимаете, какая штука? Смотря о чем идет речь. Если руководствоваться действующим сегодня в нашей стране законодательством, то государственные деньги, которые, естественно, формируются из налогов граждан, они направляются на поддержание и развитие искусства, потому что общество осознает и государство осознает, это закреплено в каких-то наших федеральных нормативных актах, важность места культуры и искусства в жизни общества. Осуществляется это, поскольку у нас запрещено, опять же, законом вмешательство в творческую политику художника, учреждений искусства. Наш, например, департамент культуры, который нас субсидирует, наш театр, не имеет права определять по закону, определять нашу, скажем, репертуарную политику. Он субсидирует нашу деятельность в рамках государственного задания, которое состоит из определенных показателей. Они включают в себя обязательство показать определенное количество спектаклей, чтобы на них побывало определенное количество зрителей, выпустить сколько-то новых премьер. Вот наши взаимоотношения с учредителями, с теми, кто дает нам деньги. И должен сказать, что, конечно, драматический театр – вещь совершенно не окупаемая. Я имею в виду репертуарный, стационарный театр, как в основном театры в России. Но в нашем, скажем, бюджете доля государственных денег уже меньше половины, около 40%, около 60% наш театр просто получает, продавая билеты и показывая спектакли, общаясь со своей публикой. Это, может быть, редкий для нашей страны показатель, но это позволяет нам действительно, именно так, как написано в наших законах, быть независимыми. Когда государство в лице, на мой взгляд, ошибающихся, ведущих ошибочную в этом смысле политику чиновников федеральных, говорит, что вот кто платит, тот заказывает музыку и так далее. Ну, мне кажется, оно может иметь право говорить только о каких-то конкретных грантовых проектах. Придумали выделить деньги там на пропаганду российского спорта или там на юбилей какого-то события, полета в космос. Вот честно сказали, ребята, хотите получить грант на постановку пьесы там про покорение космоса, поставьте такую пьесу, сделайте. Это понятно. Они заказали музыку, желающие подняли руки и взяли эти гранты, поставили эти самые пьесы. Что тоже у нас, как я понимаю, бывает. В основном же субсидируется, или в случае, когда это там бюджетное учреждение, то финансируется там полностью из бюджета в виде дотаций, дотируется деятельность учреждения как такового. И ничего в этой логике, в этой системе не говорит о том, что мы должны потворствовать каким-то там вкусом чиновников или их пониманием того, что нужно для нашей страны. Мы эксперты, мы художники, высказываемся о мире, который нас окружает. Мы знаем, какая у нас страна, какой у нас народ. Мы отличаемся тем, как музыканты, там, не за слухом, мы отличаемся слухом к жизни, видением жизни. Поэтому мы работаем этими специалистами, кто-то артистом, кто-то режиссером, кто-то, так сказать, писателем и так далее, и так далее. Поэтому нам лучше знать, какая жизнь нас окружает. И не будем мы рисовать ту картину жизни, которая была бы желательна людям, сидящим на каких-то там финансовых потоках.
Вот вы недавно сказали в одном из интервью, проводимая государством политика, в частности в области культуры и искусства, далека от того, что я считаю правильным. Что вы имели в виду?
Ну, честно говоря, сходу сейчас не вспомню, но прежде всего, наверное, я имел в виду возникшее именно в последние годы поднятую вот эту вот тему границ интерпретации, классики, традиционное и нетрадиционное искусство, традиционные ценности. Вот это набор, на самом деле, терминов, понятий, совершенно не имеющих отношения к настоящему творчеству и настоящему искусству, и касающиеся уже вот области идеологии, пропаганды и так далее. У нас началась какая-то, тенденция возвращения к тому, чтобы придавать искусству какую-то идеологическую, так сказать, функцию. Это последовательно делается, да, на уровне вот политики, скажем, я считаю, Министерства культуры Российской Федерации, и это большая ошибка.
А чувствуете вы это в отношении к вашему театру? Вот я так немножко полистал интернет и вижу, что у вас немало недоброжелателей в Воронеже.
Недоброжелателей у меня немало, это естественно. Но понимаете, какая штука? У нас все-таки устроена страна таким образом, что чувствуют окрики, условно говоря, там нашего Минкульта федерального, федеральные учреждения. Поэтому вот Новосибирский театр оперы и балета, федеральный театр, мог, так сказать, испытать на себе гнев, значит, нашего министра там культуры. Еще какие-то наши федеральные театры. А у нас, ну, по-русски говоря, областной театр. Он финансируется из бюджета Воронежской области на деньги людей, которые живут в Воронеже, которые каждый день приходят в наш театр, заполняют его на 99%, любят наши спектакли, демонстрируют своим отношением к театру, что наш театр им нужен, интересен. И что с этим может сделать Федеральное министерство культуры? Мы выполняем все показания, показатели, которые от нас просят наши, требуют наши учредители. То есть у нас, безусловно, успешная экономическая, так сказать, жизнь и достаточно насыщенная, интересная, творческая. Мы связаны с федеральным центром только одним. Мы получаем, входим в число получателей гранта президента Российской Федерации. Правда, это уже много лет происходит, поскольку считается, что наш театр действительно, ну, и представляет собой какую-то ценность вот в общей картине русского репертуарного театра, несмотря на то, что он расположен не в столице и не является академическим.
Последний вопрос, Михаил, совершенно абстрактный. Это вопрос, который Кирилл Серебренников в коротком интервью сформулировал, который он дал в тюремной камере перед вот этим заседанием суда. Сейчас ему, очевидно, уже никакие интервью давать нельзя будет. Он сказал так: нужно понять, почему обыденность зла стала возможной. Есть у вас ответ на этот вопрос?
Конечно, нет. Конечно, нет. У меня нет ответа на вопрос. Я еще раз вот его так, может быть, ну, как-то нелепо сформулирую. Откуда растут, так сказать, ноги у этого дела? Что? Кто стоит за этим? И так далее, и так далее. Но, в общем, как человек не очень молодой, и, наверное, разные периоды страны, вместе со страной прожившей, я, конечно, думаю, что истоки всего – это все-таки в нашей гражданской пассивности. В нашей гражданской пассивности. Все, что происходит, всему, вернее, что происходит у нас плохому, мы дали возможность происходить. Мы, граждане, упустившие там в какой-то момент возможность правильно реализовать свое право на выбор, правильно воспользоваться сменой, так сказать, исторических формаций, переформатированием вот этого постсоветского пространства и так далее, и так далее. Мы, в общем, в этом смысле очень много упустили, и, безусловно, за это будем расплачиваться. Мы, конечно же, виноваты в том, что наше стремление к комфорту внутреннему, внешнему, какое-то чувство правды, справедливости, ну, стало заслонять в нас и отодвигать тихонечко в тень. Так повозмущаться в социальных сетях, так сказать, мы можем, но сделать что-то большее, рискнуть чем-то большим, мы, как правило, не готовы. Мы пожинаем плоды вот этого.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер, художественный руководитель Воронежского камерного театра и Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков. Вы слушаете «Радио Свобода». Фанатики нападают на сторонников «Пусси Райт», гомофобы мешают проведению ЛГБТ-фестиваля «Бок о бок», православные активисты атакуют защитников парка «Торфянка», бастующие дальнобойщики собираются в Химках. В книге Виктории Ломаско «Другие России» рисунки соседствуют с текстом, заменяя привычные репортерские фотографии. Реплики персонажей записаны тут же, словно в комиксе. Книга «Другие России» вышла в Соединенных Штатах и Англии в переводе Томаса Кэмпбелла. Эта книга о том, что у каждого есть заслуживающая внимания история, и Ламаска наблюдает за гомофобами так же, как за ЛГБТ-активистами, националистами наравне с антифашистами. В ее портретах есть замечательная непосредственность, которая придает красочности и человечности даже самым мрачным историям, пишет рецензент британской газеты «Гардиан». Как определить жанр этой книги? Виктория Ламаска объясняет.
Но это жанр графического репортажа. И с комиксом его роднит только то, что тоже синтез текста и изображения. И это тоже истории, рассказанные через изображение, где текст и изображение одинаково важны. Но при этом в комиксе вы знаете, что обязательно есть кадры. Но, как вы понимаете, если мы используем кадры, то художник должен рисовать мысля композиции даже не полосы, не отдельной страницы, а разворотом. Это значит, что невозможно делать импровизацию. Это значит, что если даже художник собирает материал как журналист и делает какие-то зарисовки в полевых условиях, потом он должен их полностью перекомпоновать, чтобы выстроить эту историю и чтобы композиции в кадрах сложились в единую композицию. Многие художники, кто даже делает документальные комиксы, как, например, самый известный Джо Сака, автор «Палестины» книги, или, например, автор книги «Чеченская война, чеченские женщины», но самый известный в мире рисующий журналист, я с ним знакома лично и спрашивала его, как он выстраивает свою работу. Он никогда не рисует на месте событий, он только делает фотографии. Отрисовывают дома уже. А для меня принципиально важно рисовать на месте событий. И вот этот именно ритм рисования, спонтанность, импровизация. Кто-то может вообще сказать, что у меня это как книга коротеньких-коротеньких рассказов с иллюстрациями. Потому что там нет вот такой жесткой связи, как в комиксе. И все рисунки, они действительно сделаны непосредственно на месте событий.
Ну вот я думаю, когда этот жанр появился, наверное, очень давно, до изобретения фотографии, когда журналисты рисовали для газет в основном судебные заседания. Или в тех случаях, когда было запрещено фотографировать в зале суда. Вот оттуда это идет.
Да, в XIX веке была распространена профессия художник-журналист. Ну и были самые разные темы. Например, ездить в колонии, рисовать колониальные войны. У нас в России тоже были такие художники, например, Иван Владимиров, который перерисовал множество войн, я даже сейчас не смогу сказать сколько, но может быть там 7, и еще и революцию в том числе. И действительно это было связано с тем, что фотографировать было неудобно, дорого, не всегда возможно. И эти художники, они ставили свою целью сделать прям такое познавательное изображение. Как это все выглядело во всех деталях. А сейчас художники, которые делают документальный комикс или графические репортажи, конечно же, перед собой такой целью не ставят, потому что к чему? У всех есть фотоаппараты, все могут снимать видео. И рисование стало более субъективным, более эмоциональным.
Вот как раз интересно ваше отношение с фотоискусством. Вы чувствуете его как бы конкурентом, ведь оно фактически убило, уничтожило этот жанр. Остались только какие-то отдельные крохи, отдельные мастера, которые работают в этом, ну, не знаю, можно назвать его архаическом жанре.
Мне кажется, что вот это время, когда фото убило рисование, было таким победителем-конкурентом, оно проходит. Знаете почему? Потому что вот как раз у всех есть очень хорошие девайсы, которые могут фотографировать. Можно там обрезать фотографию, сделать всякие фильтры. И в результате фотография уже перестает восприниматься как искусство. Это во-первых. То есть, если человек видит графическую историю, он останавливается такой, ну ничего себе, начинает рассматривать, выделяет это среди другого материала. Это во-первых. Второе. В чем-то больше даже доверия. Все же теперь знают, что любую фотографию можно изменить в фотошопе, скадрировать, ретушировать. А художник, если у него есть репутация, ему больше доверяют. И Ну, вот такие фоторепортажи, в основном же они делаются для медиа. И есть заказчик. Ну, вот я, например, в своей практике, у меня нет никакого заказчика. Часто я потом продаю репортажи, их публикации. Но это уже потом, когда они завершены. Вот вам нравится моя работа, я вам могу продать. Но в процессе никто не ставит мне никакие дедлайны. В процессе нет никакой цензуры. И я вижу, как работают рядом со мной обычные журналисты. Например, книга завершается репортажем про протесты дальнобойщиков в Химкинском лагере. И обычные журналисты, они могли приезжать только когда есть новостная повестка, и должны были быстро сделать свои репортажи. А я могла приезжать посреди недели, сидеть там часами, просто вот смотреть какую-то ткань жизни, смотреть вот эти маленькие изменения. И в чем-то это похоже на работу социолога, на самом деле, больше, чем на журналистку. А еще что важно, все-таки фотография не позволяет и близко такой свободы, как рисование. Что я имею в виду? Ну вот представьте, происходят какие-то действия темным зимним вечером, но для сюжета не очень важно, что темно и падает снег. Я в рисовании могу просто убрать и темноту, и снег, и сделать такой четкий линейный рисунок, да, что происходит. Захочу, еще больше подчеркну, что темно, и как бы ничего не видно. Захочу, совмещу в одном рисунке несколько временных моментов, что я постоянно и делаю. Ни один мой рисунок нельзя повторить камерой. Например, рисую митинги, я жду, когда в моем, так сказать, кадре появится представители самых разных политических взглядов. Если это фотограф бы работал, он бы сначала бы вынужден был фотографировать анархистов, а потом националистов. Я могу это соединить в одной композиции и не считаю, что это против реализма. Это просто наложение временных моментов. Я ничего не выдумываю, а как бы вот такое наслоение реальности, более плотное. И что еще важно, практически во все рисунки включены документальные реплики персонажей. И это, конечно, совершенно другое восприятие. То есть реплика может задавать всю тему. Обычно мы смотрим классические репортажи, где один автор пишет текст, а другой соавтор делает фотографии. Даже если они очень слаженно работают, но такого синтеза, когда это один автор, не будет. Я же не просто сначала пишу текст, а потом делаю рисунки. Или наоборот, сначала рисую, потом пишу текст. Я сразу устраиваю ритмическое повествование сразу в двух плоскостях. То есть я мыслю одновременно изображением и текстом. Я пишу об этом, значит, мне надо сделать вот вертикальное изображение черно-белое. Я сделала вот такое цветное эмоциональное изображение. Мне надо тут же взять интервью этих людей. Это какое-то сложное произведение.
Ну вот реплики, естественно, русскоязычные, но книга ваша вышла сначала в Америке, потом в Великобритании, и нет русского варианта. Это случайность или российские издатели боятся?
Да, это не случайность. И у меня были попытки предложения своих работ. Но на самом деле я очень устала предлагать себя, предлагать и получать отказы, получать игнорирование. В лучшем случае отдать работу абсолютно бесплатно за то, что ее опубликуют. Я очень сильно от этого устала, потому что много лет действительно давала все материалы публиковать бесплатно, вела такую волонтерскую, активистскую работу и больше так не могу существовать. Я профессионал абсолютно международного уровня. Во все мероприятия, которые связаны с графическими историями, меня включают как главного автора из России и вообще из постсоветского пространства. Мне совершенно не хочется существовать в таком имидже непонятно кого, невостребованного, непонятно зачем рисующего активиста.
То есть в России не воспринимают этот жанр в принципе? Или дело в том, что ваши темы не востребованы мейнстримными медиа?
И то, и другое. И цензура. Мы всегда отстаем, всегда смотрим, что там на Западе. Но, например, после того, как книга была опубликована в Америке, у меня там прошел тур с двумя персональными выставками, презентациями в лучших университетах. Но я это просто вывешивала в Фейсбуке. После этого была какая-то волна предложений в России. Ну, там хотя бы лекцию прочитать, хотя бы там мастер-класс провести. До этого, если честно, я находилась в полной изоляции.
Книга называется «Другие России». Ну, конечно, сразу вспоминаешь партию Лимонова, но других России много. Какие другие России вас увлекают, вас интересуют? Какие вам хочется рисовать, а какие не хочется?
В книге две рубрики «Invisible» и «Angry». И на самом деле они выстраиваются в хронологическом порядке. Но так получилось, что когда я где-то 7 лет назад поняла, что хочу вот рисовать, не только рисовать, но и писать истории, мне было интересно выйти куда-то за пределы своего пространства. Но в основном я общалась с другими художниками, с дизайнерами, например, с иллюстраторами, ну, может быть, там, с поэтами. Ну, понятно, такая московская, питерская интеллигенция. И мне было интересно услышать голоса других людей. Они же действительно совсем могут воспринимать происходящее по-другому, использовать другие слова. И каждый раз после каждого репортажа мое видение вообще ситуации в России, социальной, политической, всегда расширялось. Я в первую очередь делала это для себя, потому что это помогало мне меняться. Не так же, наверное, как многие журналисты идут в журналистику, чтобы лучше понимать происходящее и свое место в этом. Ну а потом, в 2012 году, начались протесты. Сначала крупные, массовые, потом они стали локальными, как протесты дальнобойщиков. И, конечно же, вот эти протесты, сопротивления, гражданские инициативы стали для меня более значимыми, чем просто какие-то закрытые социальные группы. Но, наверное, потому что если рисовать социальные закрытые группы, конца края этому нет. У нас практически в публичном пространстве никого, кроме каких-то представителей Кремля и дурацких попсовых звезд, и нету. Все остальные без голоса, без прав. Поэтому мне крайне интересно, как люди пытаются объединяться и как очень быстро меняется их политическая повестка. Это интересно, что этапы всегда одни и те же. Например, я сначала наблюдала за протестным лагерем обычных москвичей, которые защищали свой парк Торфянка от строительства на его территории церкви. И они начинали с того, что политика нас не интересует, нас интересует только наш парк. Мы его спасем и как бы больше никогда никаким активизмом заниматься не будем. Но у нас сейчас в России любое общественное действие – это политика. К ним домой пришли с обысками, многих из них избили. И они стали понимать, что даже спасение этого парка, маленького несчастного на окраине Москвы, это политика. Но с дальнобойщиками то же самое. Они говорили о том, что хотят только, чтобы отменили плату за проезд по федеральным трассам, отменили платон. Но почти сразу же о них показали сюжет по телевидению, что это проплаченные западные агенты. К ним домой тоже пришли представители центра ЭС, стали запугивать их семьи. И стало понятно, что и это политика. Ну и как бы все в таком же духе. Если ты смеешь хоть что-то говорить о своих правах, значит, ты уже оппозиция. Значит, ты хочешь устроить Майдан. Значит, надо избивать таких людей, запугивать, обыскивать.
Вы говорите о том, что Россия лишена голоса, но с другой стороны, такое ощущение, что то, чего нет в телевизоре, того и нет вообще, что как бы не существует в общественном сознании. Вот пример, да, пусть Райт сейчас, который вы тоже суд рисовали, и мы как раз говорим сейчас в годовщину приговору, пусть Райт пятую годовщину, с этого, может быть, даже и началась ваша книга в каком-то смысле. Любая домохозяйка на Западе, которая читала таблоиды, там смотрела телевизор, знала про пусть Райт. В России не было их в телевизоре, и общество оставалось абсолютно равнодушным к их судьбе. Вот здесь, мне кажется, раздел между первой и второй Россией, не согласитесь?
Сомнения, да. То есть я уверена, если хочешь сейчас знать происходящее в России, надо быть независимым журналистом. Можно доверять только тому, чего сам видел, где сам присутствовал, тому материалу, который самостоятельно собрал.
Я узнал из вашей книги неизвестную мне совершенно историю про можайскую колонию для несовершеннолетних. И даже узнал, что существует творческий обмен между этой колонией и подобным заведением в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Вот это было... действительно другая Россия, о которой вот даже я, как бы журналист, не знаю. Расскажите, пожалуйста, как вы в этой колонии оказались, и существует ли этот обмен с Аргентиной до сих пор?
Нет, он не существует, потому что у нас все это происходило на волонтерских началах. Есть такая организация «Центр содействия реформе уголовного правосудия». И ее директор Наталья Дзютко по собственной инициативе решила не просто привозить какую-то гуманитарную помощь, но и проводить творческие занятия для подростков. И она на протяжении уже многих лет ищет людей, которые готовы прочитать лекции, провести какие-то уроки. И вот где-то в течение 4 лет я была таким волонтером, проводила уроки рисования в Можайской колонии, в Новоскольской для девочек. Делать обмен с аргентинской колонией – это была моя инициатива, потому что моя приятельница ездила в Аргентину, и мы через нее это все организовали. Они нам прислали свои рисунки, стихи, музыку даже записали, а мы и им. И у них в колонии выходит рисованный журнал, там они опубликовали наши рисунки. Но все это было очень приятно, но без какой-то базы материальной это все невозможно продолжать.
Еще один сюжет, который есть в вашей книге, это ЛГБТ-фестиваль. Это в каком из разделов? В первом или во втором?
Это во втором разделе. И действительно у меня была мысль, куда именно это поместить. Но потом я решила, что, конечно же, во второй, потому что они же не молчат. Они делают этот огромный фестиваль. Они рискуют своей безопасностью.
Общаясь с участниками акции протеста, которые постепенно затухают, или, я не знаю, может быть, не затухают, но такое ощущение. Ну, конечно, после событий 2011-2012 годов то, что происходит сейчас, кажется довольно унылым. Какое у вас общее впечатление создалось о протестном потенциале вот этой вот второй невидимой России?
На самом деле какой-то реальный протест, он только начинается. Конечно, его пытаются уничтожить в зародыше, но когда, например, в 2012-м люди ходили на митинги, это все воспринималось в какой-то степени как развлечение, модное развлечение. Я такой продвинутый, мы можем туда пойти, сделать селфи, мы можем сделать креативные плакаты. И на самом деле люди приходили на митинг, слышали со сцены, что следующий митинг такого-то числа. И между этими мероприятиями жили своей собственной жизнью. А сейчас есть множество, да, локальных инициатив, да, которых не намеренно не освещают в медиа. Но где происходит работа и борьба каждый день? Ну, в первую очередь, конечно, дальнобойщики, которые создали свой союз, объединение переводчиков России.
Да, Вика, но они ничего не добились, несмотря на то, что протесты идут очень давно, и нельзя сказать, что протесты идут по нарастающей, скорее они угасают.
Ну вот то, что они предпринимают, это героические усилия. Например, забастовки, которые были в Дагестане крупные. И, ну я не знаю, они ничего не добились. А их кто-то поддержал? Кто их поддержал из других слоев общества? Но пока у нас не будет вот такой взаимной поддержки, никто ничего не сможет добиться. Но я бы не сказала, что то, что происходило в кимпинском лагере, то, что сейчас у них происходит, это угасание протеста. Нет, внутри них они чего-то добились. И проезд, вот эта плата не такая высокая, как хотели вначале. И еще что-то, в чем-то все-таки им пришлось пойти навстречу. Просто мы ко всему относимся настолько пренебрежительно. И, конечно, были очень показательные майские митинги, когда там часть людей вышли на проспект Сахарова, чтобы протестовать против реновации, а другая часть вышли на Тверскую, как предлагал Навальный. Я пошла на проспект Сахарова, и было очень грустно, что вот появилась социальная повестка. Вышли люди, которые никогда до этого не выходили ни на один митинг. И некому возглавить эту социальную повестку. Либеральная интеллигенция может только поплевывать там сверху. Леваки могут только поплевывать сверху. Пока мы сами от этого снобизма мерзкого не избавимся, власти будет очень легко справиться с любой протестной инициативой.
Но, тем не менее, вы сказали и считаете, что протесты только начинаются.
А куда деваться? Экономический кризис, он нарастает. И если мы говорим, например, не про Москву, там огромный процент безработицы. Люди уже с трудом выживают. Сейчас еще ситуация ухудшится, и что им еще делать, как не протестовать? Конечно же, повсюду проходят маленькие забастовки, не выплачивают зарплату, закрывают предприятия, повышают коммунальные платежи и так далее.
Протест протесту рознь. Есть протест такой, как в Венесуэле, есть более понятный нам пример – украинский Майдан, а есть лагерь дальнобойщиков, к которому Москва, как вы сами сказали, относится с абсолютным равнодушием. Даже и сравнивать нельзя. Ну, что называть протестом?
Ну, а как вы хотите? Вот была пустота, вообще не было никакого понимания, как отстаивать свои именно социальные, экономические права. И вдруг будет Венесуэла? Это вообще возможно в принципе? Как от нуля перейти к такой волне протеста?
Сначала нужна смелость, внутренняя смелость. Я не хочу никого критиковать, тем более переходить на какие-то такие обобщения, которые всегда фальшивые. Но мне кажется, что главная проблема, особенно вот если сравнивать с украинским Майданом российскую ситуацию, это полное отсутствие смелости, отваги, готовности к самопожертвованию, как бы это ни звучало пафосно, и вообще, так сказать, готовности даже пожертвовать своим временем и социальным положением.
Абсолютно верно, в плане нашей интеллигенции, которая предпочитает эмигрировать и жить себе спокойненько в хороших странах, и оттуда поплевывать на дальнобойщиков. А, например, к ним до сих пор приходят с обыском, а многие из них разорились. А многих из них лишили права заниматься своей деятельностью, лишили водительских прав. А многих из них судили много-много раз на протяжении всего этого времени. А в Дагестане вообще привезли эту Росгвардию, да, вооруженную, а люди все равно не расходились. В этих гражданских инициативах я видела много отваги. Например, людей, которых избили, и они, как только выходят из больницы, опять идут вот в эти лагеря. Например, защищать эту торфянку свою или дубки. Например, сейчас избили мою хорошую знакомую Александру Парушину, муниципального депутата, которая борется против реновации. Это ее не остановило. А это не отвага? Мне, например, тоже, когда я делала свою первую книгу «Запрет на искусство», мне там православные активисты угрожали физической расправой. Мне было вообще очень страшно. И думала о том, что, может быть, бросить эту тему от греха подальше. Но на самом деле, вот просто выйти опять прийти рисовать в суд, после которого тебя могут зажать где-то в подворотне, в лучшем случае избить. Ну а какую вы отвагу хотите? Я не понимаю, какую. Все, кто участвует хоть как-то в гражданских инициативах, они находятся постоянно под угрозой.
Вика, вот вы приходите, вы московская интеллигентная художница, вы приходите в лагерь дальнобойщиков, с блокнотом, значит, и рисуете их. Как они к вам относятся? Легко ли вам наладить с ними контакт? Понимают ли они, что вы делаете? Понимают ли они этот жанр?
Ну, вообще, хоть в лагерь дальнобойщиков, хоть там еще какие-то темы, например, про освобожденных рабынь из московского продуктового магазина, про те же колонии, про рисование в судах. Ну, собственно, везде, когда я прихожу, меня воспринимают как такого маргинала. Но воспринимают по-разному. Например, дальнобойщики все равно были рады любым людям. Ну, пришли такие странные, пришла рисовать. Но все равно же она хочет поддержать. Но толку от нее никакого не будет. Ну, пусть сидит, рисует. А потом, когда есть реакция, ну, например, есть какие-то денежные пожертвования после публикации в соцсетях, когда есть какая-то реакция после публикации репортажа. Получается, что на самом деле это такой же журналист. И очень часто на героя репортажа сначала относятся доброжелательно, снисходительно, а потом после публикации уже хотят, чтобы я еще продолжала работать на этих темах.
А вы показываете им рисунки во время работы?
Конечно, да, показываю.
Нравится дальнобойщикам?
Ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, как именно их, например, нарисовали. Кто-то там говорил, я не такой страшненький, я моложе. Но в основном нравилось все. Были такие ситуации, когда я рисовала в судах на политических процессах. Например, на прениях по узникам 6 мая. А там специально заседание проходит в очень маленьких зальчиках, где максимум там помещается, например, 30 человек. И встает вопрос, кто из журналистов сможет туда пройти. И, например, я приходила тоже за много часов заранее, ждала около этой двери и прошла внутрь. А на меня другие журналисты стали кричать. «Как вам не стыдно? Вот там журналист, например, из ведомостей не прошел, еще откуда-то. А вы тут кто вы вообще есть? Имейте совесть, уступите место, не занимайте тут место на историческом событии». На самом деле, что я могу сказать? Я не знаю вот таких прям репортажей, не знаю таких наших авторов, журналистов, кого бы прям нон-стоп переводили на другие языки. Мои работы практически все переведены. На английский все, еще до этой книги, а многие на немецкий, а многие там на чешский тоже, на французский. Действительно, это распространяется широко в интернете, не только. И также, ну кто сейчас вернется читать репортажи про узников 6 мая, если не по работе? Кто будет искать их в интернете? Кто сохранил эти газеты? Мои работы до сих пор, хоть там 2010 год, хоть 2012, по всему миру распространяются. И как бы я не считаю, что приношу меньше пользы, чем обычный журналист.
Вика, я сейчас вам звоню в Киргизию, в город Ош. Это какой-то необычный проект?
Ну, вообще правильно говорить в Кыргызстан.
В Кыргызстан, да.
Но они очень радуются, когда там говоришь Кыргызстан, кыргызы. Я собираю материал для своей третьей книги «Исследование постсоветского пространства». Это далеко не первая моя поездка в Кыргызстан. До этого, в 2014 году, я месяц жила в Бишкеке, потом еще приезжала в Бишкек с мастер-классами. Я в прошлом году тоже была в Оше с мастер-классами. И сейчас преподаю и рисую сама. Для меня это крайне интересный опыт ездить по постсоветскому пространству, пока нас еще что-то объединяет, и отображать эти процессы, как советское постепенно отмирает и что приходит ему на смену.
А что приходит ему на смену?
Вообще в разных местах разное. Ну, например, в Грузии, конечно же, приходит английский язык, ориентация на Европу. Можно постоянно услышать, что мы и есть Европа. Молодежь стремится учиться на Западе. А, например, на юге Кыргызстана, где я сейчас нахожусь, приходит ислам. С каждым годом все больше закрытых женщин в хиджабах, ранние браки. Более какое-то становится консервативное общество.
А что приходит на смену советскому в России? И приходит ли что-то, может быть, неосоветское?
Россия, она же тоже очень разная, правильно?
В глубинке.
Вот как я живу в Москве, Москва – особый город. А другое дело, как вот до Кыргызстана я сейчас была на Северном Кавказе, в Ингушетии. И это как бы очень традиционное общество. Гораздо более консервативное, чем Кыргызстан. Это тоже Россия. И можно сказать, там и советского-то ничего не было. Ну а теперь крайне религиозное общество. Ну а в Москве, что приходит на смену советскому? Мне кажется, что мы сейчас живем в каком-нибудь 1907 году, когда вот проходили эти маленькие революции 1905 года, какие-то прошли волнения, а после них еще сильнее были репрессии, еще сильнее была цензура, были неудачные войны, много амбиций, которые ничем не завершились. И общество находилось в каком-то таком томительном сне, депрессии. И сейчас то же самое. Мне кажется, что власть транслирует ту же самую идею. Самодержавие, православие, народность, ничего другого у них нет.
Ну, она транслировала это всегда просто под разными соусами. В принципе, Сталин то же самое транслировал, только вместо православия был коммунизм, но примерно в таком же духе. Но главное, что в 1907 год – это время, когда еще жанр художника-репортера, да, был очень востребован.
Вообще художника-рисующего. И было же очень много всякого самоздата, странных рисованных журналов с карикатурами, сатирой.
Да, это было в каком-то смысле прекрасное время.
Не думаю, что оно было такое прекрасное. У меня есть такая настольная книга про культурную жизнь в Петербурге 1917 года. И начинается эта книга различными цитатами из дневников художников, писателей, поэтов, ну, различной интеллигенции накануне 1917 года. И это такая жуткочайшая депрессия, что никогда ничего не будет. Нету воздуха никакого, нету жизни, полнейшая апатия. Я сейчас так же себя в России ощущаю. Всегда очень рада оттуда уехать.
Разговор с художницей Викторией Ломаско завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.